«Благодарю вас за любезное отношение ко мне, лорд Мормонт».
«Расскажите им, Тирион. Расскажите и заставьте поверить. В лучшей благодарности я не нуждаюсь».
Мормонт свистнул, и ворон слетел к нему, усевшись на плечо. Лорд-командующий усмехнулся и достал для птицы зерен из кармана. Так и оставил их Тирион. Снаружи было жутко холодно. Плотно закутанные в меха, Тирион Ланнистер натянул перчатки и кивнул бедолагам, зябшим на карауле возле командирского дома. Он направился через двор к собственным палатам в королевской башне, торопясь, насколько могли позволить ему короткие ноги. Снег хрустел, сапоги проламывали ночной лед, порог дыхания струился перед ним, подобно знамени. Засунув руки под мышки, Тирион прибавил шагу, надеясь, что морок не забыл прогреть его постель горячими кирпичами, взятыми из камина. За королевской башней под лучами луны светилась стена, колоссальная и таинственная. Тирион замер на мгновение и посмотрел на нее. Ноги его ныли от холода и спешки. Внезапно им овладело странное безумие, желание вновь заглянуть за пределы мира. «Последний шанс», — подумал Тирион. «Завтра ему предстоит уехать на юг».
Он не мог представить себе причин, способных вновь привести его в этот замерзший, унылый край.
Сулившая тепло и постель королевская башня оказалась уже позади него, когда Тирион понял, что направляется к бледному громадному палисаду. С южной стороны к стене примыкала деревянная лестница, подвешенная на глубоко вмерзших в лед огромных брусьях. Лестница змеилась из стороны в сторону, прорезая поверхность стены кривым зигзагом. Черные братья заверили Тириона, что она намного прочнее, чем кажется. Но ноги карлика слишком ныли, чтобы он мог решиться на самостоятельный подъем. Поэтому он подошел к железной клетке возле колодца, забрался в нее и три раза потянул за веревку. Тириону пришлось дожидаться целую вечность. Огороженный прутьями, он припал к ним. Карлик даже успел удивиться причинам, приведшим его сюда. Он было решил забыть свою нечаянную прихоть и отправиться в постель, когда вдруг клетка вздрогнула и поползла вверх. Она двигалась медленно, сначала рывками, потом пошла более гладко. Земля уплывала вниз, клетка раскачивалась, Тирион впился руками в железные прутья. Холодное прикосновение металла он ощущал даже сквозь перчатки. «Аморок уже разжег очаг в его комнате», — отметил Тирион с одобрением. «В башне лорда-командующего было темно. Похоже, старый медведь разжился большим запасом здравого смысла, чем он». Наконец он поднялся над башней. Черный замок простирался под ним, выгравированный на снегу лунным светом. Сверху было видно, как он суров и пуст. Лишенные окон укрепления, осыпающиеся стены, дворы, заваленные ломаным камнем. Вдали мерцали огоньки кротового городка, крошечной деревни в половине лиги отсюда к югу, у королевского тракта. Кое-где ярко блестел лунный свет, на воде у подножия ледяных потоков, спускавшихся с горных высот на равнину. Ну а кроме них, Тирион видел лишь продутые ветрами холмы и каменистые поля, местами покрытые пятнами снега. Наконец, басистый голос позади него произнес:
«Седьмое пекло! Это же карлик!»
Клетка вздрогнула и, внезапно замерев, повисла, медленно раскачиваясь взад и вперед.
«Проклятие! Достаньте его!»
Послышалось ворчание, громкий скрип дерева, клетка скользнула в сторону, и стена оказалась под ногами Тириона. Он дождался, пока клетка остановится, потом открыл дверцу и осторожно шагнул на лед. Тяжелая фигура в черном наклонялась у ворота, вторая придерживала клетку рукой в перчатке. Лица прятались за шерстяными шарфами, открывавшими только глаза. Оба человека оказались толстяками внутри чередующихся слоев шерсти и кожи, черного на черном.
«И чего ж тебе понадобилось здесь среди ночи?» — спросил тот, что стоял у ворота.
«Захотелось поглядеть в последний раз». Люди обменялись кислыми взглядами.
«Гляди на здоровье», — сказал другой. «Только смотри себе под ноги, человечек. Если ты упадешь, старый медведь снимет с нас шкуру».
Под большим подъемным краном ютился деревянный домик. Тирион успел заметить тусклое свечение жаровни и ощутил короткое теплое дуновение, когда тот, что был у ворота, быстро открыл дверь и исчез за ней. Тирион остался один. Здесь было жутко холодно. Ветер пытался забраться под его одежду, подобно настырной любовнице. Верх стены был шире, чем королевский тракт, так что Тирион не боялся упасть, хотя ноги его немного скользили. Братья разбрасывали битый камень, насыпая пешеходные тропки, но тяжесть несчетных шагов плавила стену. Лед нарастал и поглощал гравий, когда тропа вновь становилась скользкой, и наступало время снова ломать глыбы. Впрочем, дорога эта не смущала Тириона. Он поглядел. На восток и на запад перед ним тянулась стена, просторная белая дорога, не имеющая ни конца, ни начала, по обе стороны от которой разверзались темные пропасти. «На запад», — решил он без особых причин, и направился на закат по тропе у северного края стены, где гравия было больше. Холод румянил голые щеки, ноги с каждым шагом протестовали все громче и громче, но Тирион игнорировал их жалобы. Ветер кружил вокруг него, гравий поскрипывал под ногами, впереди белая лента, следуя очертаниям холмов, поднималась все выше и выше, и, наконец, терялась за западным горизонтом. Тирион миновал высокую, как городская стена, катапульту, основание ее глубоко ушло в лед. Метательный механизм сняли, чтобы починить, а потом забыли о нем. Катапульта валялась, как сломанная игрушка какого-нибудь великана. За дальней стороной механизма послышался негромкий голос. «Стой! Кто идет?» Тирион остановился. «Если я буду стоять слишком долго, то примерзну к месту, Джон!» — сказал он, пока безмолвно скользнувший к нему белый силуэт обнюхивал его одежду. «Здравствуй, призрак!» Джон Сноу подошел поближе. Укутанный в многочисленные слои кожи и меха, он казался этой ночью выше и тяжелее. Капюшон плаща был надвинут на голову. «Ланнистер!» — проговорил он, разматывая шарф, чтобы открыть рот. «Вот ж не ожидал увидеть вас здесь!» В руках юноша держал тяжелое копье, заканчивающееся железом. Оно было выше его роста. На боку, в кожаных ножнах, висел меч. На груди блестел окованный серебром черный боевой рог. «Я и не собирался сюда», — признался Тирион. «Но вдруг зачем-то пошел. Если я сейчас прикоснусь к призраку, он отгрызет мне руку?» «Нет, пока я рядом», — пообещал Джон. Тирион почесал белого волка за ухом. Красные глаза бесстрастно смотрели на него. Зверь уже сделался высоким, как его сундук. «Еще год», — мрачно подумал Тирион, «и даже на него придется смотреть снизу вверх». «Что ты делаешь здесь ночью?» — спросил он. «Тут можно лишь отморозить свои мужские предметы». «Меня назначили в ночную стражу», — ответил Джон. «Сир Алисер любезно распорядился, чтобы командир дозора обращал на меня особое внимание. Должно быть, надеяться, что если я прохожу здесь полночи, то усну во время утренних занятий».